Отца и Сына и Святого Духа. Праздник державной иконы Божьей Матери заставляет нас размышлять над названием таким необычным иконы. Почему державной? Первое, что приходит на ум, это то, что Царица Небесная сама является троном для Христа Богомладенца, он восседает на ее коленях, а она держит в своих пречистых руках знаки царской власти, державу и скипетр. Скипетр – это образ креста, так в Византии был тот жезл, который преобразует собой крест. А что ж такое держава? Это образ земли, шара, сферы, образ вселенной, икумены. Но сверху на ней тоже есть небольшой крестик. Имеется в виду, что держава, она на земле может быть только одна. Это православная империя. Такое богословие не политиканское, а именно богословское осмысление было присуще ромейской культуре Византии. Невозможно себе представить, чтобы было несколько империй, и все православные. Если бывало несколько империй в истории, то была турецкая, османская, одновременно с ней была австрийская, австро-венгерская, католическая, и была германская, прусская, но она была лютеранская. Вроде империи все, но православная была только одна, это русская. Кто был последним самодержавным царем в истории? Последним самодержавным царем был родитель нашего императора, святого государя Николая Александровича, Александр III. Он был самодержцем. Его власть была абсолютно ничем не умалена. Он исповедовал, как и его предшественники, что власть дается царю от Бога. Другого источника власти, скажем, демократического. Вот народ собрался и делегирует кого-то, выбирают и говорят: ты у нас будешь самый главный, мы тебя уважаем, а тебе доверяем. Это не от Бога власть. Это как бы от народа. И значит, народ, если изменится настроение, может и отнять то, что сам дал, и передумать, и как-то иначе изменить свое отношение. А самодержавный император, он осознает и через таинство миропомазания исповедует церковь, что он имеет власть от Всевышнего. По образу самодержавных благодатных царей ветхозаветных Саула, первого израильского царя, Давида, Соломона и всех православных государей. Их власть была не от народа, и не сама по себе, и не от достоинств личных, а свыше, от Господа Бога. В лучшем историческом исследовании на тему, которое называется «Царствование императора Николая II» Сергея Эйденбурга, примечательно содержание. Книга первая. «Самодержавное правление». Даты 1894-1904 годы. 10 лет самодержцем был государь Николай Александрович. Книга вторая. «Переломные годы» 904 по 907 год. Сориентирую во времени. Это японская война и первая русская революция. Это переломные годы. А книга третья. «Думская монархия». Или по-другому «Конституционная монархия». Парламентская монархия. Аналогов на Западе очень много можно найти. в Англии, там, да и прочее, не хочется перечислять. Как так получилось, что, унаследовав от своего родителя Александра III, самодержца всея Руси, власть, государь не удержал ее? Когда началось это падение, мы думаем, вот державная икона была явлена 2 марта 1917 года. Но потеря случилась гораздо раньше. Вот что в 906 году говорил государь, цитата. Стоял вопрос, как именовать его правление, когда он согласился на учреждение нового правительства, именуемого Думой. Думы не было, а ее решили создать. Будет ли его власть самодержавная и неограниченная? Слава государю. Вот главнейший вопрос. Целый месяц я держал этот проект у себя. Меня все время мучает чувство, имею ли я перед моими предками право изменить пределы власти, которые я от них получил. Акт 17 октября – это манифест, когда было утверждено как раз демократическое конституционное введение в России 17 октября. Дан мною вполне сознательно, и я твердо решил довести его до конца. Но я не убежден в необходимости при этом отречься от прав и изменить определение верховной власти, существующее в статье 1 основных законов уже 109 лет. Закон этот был введен государем Павлом I. И менять то, что он наследовал от отцов и дедов, государь понимал, что он не вправе. Он терзался. Он думал, ошибается он или нет, находясь под напором ближайшего окружения. И вот этот вопрос обсуждался. Ему говорили, цитата, «Манифестом 17 октября слово «неограниченный» Ваше Императорское Величество уже вычеркнули. Уже поздно, все это вот, уже вычеркнули». И он вышел из собрания, ну, нужно было подумать, принять решение, возвращается. Как изволите приказать, сохранить или исключить слово «неограниченный»? Государь, я решил оставить на редакции Совета Министров. Следовательно, исключить слово «неограниченный»? Государь, да, исключить. Это прозвучало в 1906 году, в разгар Первой революции. И власть оказалась не той, которую он наследовал, наш царь от своего родителя, оказалась власть, разделенная с народом. Но Дума – это выборный, делегирующий права от избирателей, разных сословий по представительству и прочее. Понимал ли государь, что это ошибка? Беседа его с небезызвестным Сергеем Юльевичем Витте. «Не говорите мне этого, Сергей Юльевич, я отлично понимаю, что создаю себе не помощника, а врага». Государь понимал, создавая эту Думу, какую эту, первую, вторую, третью и четвертую подряд, они по несколько месяцев существовали, их нужно было разгонять, потому что когда люди получают право на свободу и прочее, они тут же злоупотребляют, и первое желание, которое первая Дума хотела осуществить, отпустить всех политических узников, то есть бомбистов, террористов, всех, которые испровергали режим. Отпустить их из тюрьмы. Это делать было невозможно. Государь отвечает не только за тех, кто в усах томится, но и тех, кто может быть застрелен в переулке этими бандитами, этими совершенно потерявшими человеческий облик существами. Господь отказал, и был вынужден эти думы разгонять. Итак, я продолжу цитату. «Отлично понимаю, что создаю себе не помощника, а врага, но утешаю себя мыслью, что мне удастся воспитать государственную силу, которая окажется полезной для того, чтобы в будущем обеспечить России путь спокойного развития без резкого нарушения тех устоев, на которых она жила столько времени. о благодушии. Никого воспитать он не успел. Потому что эти кровожадные люди, эти жаждущие крови и имеющие лозунг «Долой самодержавие», «Конец войне». Два главных лозунга было в эти годы. И значит, после войны японской, и во время уже Первой мировой войны. Еще одно свидетельство, яркое и уместное сегодня. В близком окружении были люди, которые тоже понимали это. Конечно, не Витте. Хотя это и звучит парадоксально, но соглашение с оппозицией в России, безусловно, ослабляет правительство. Ну да, ослабляет. И привело к такому ослаблению, что эта думская команда устроила в феврале 17 года Временный революционный комитет, который и сверг законного государя. Как это было, подробности знают многие, поучаствовали в этом и руку приложили, кто только не приложил. И масонский заговор во главе там, с Хельминским, Родзянкой, и офицеры, которые появили себя не только немудрыми и неверными, и генералитет, там и русский, и Алексеев, и прочие. У всех там рыльца в пушку, у всех есть свое, вот своя лепта в это безумное дело. И церковные иерархии. Синод святейший тоже не на высоте оказался, вполне попустил, а скорее всего даже и более активно поучаствовал в этом жутком и кровавом беззаконии. То есть кровавое это будет после, через год с небольшим. В июле 18 года. А в феврале 17 года государь просто свергнут. И вот, если японскую войну была явлена икона Божьей Матери Порт-Артурская, которую ему так и не показали, которую он, глава церкви и глава народа, так и не увидел. Ее так не отвезли в Порт-Артур, где она должна была быть. И город пришлось сдать. И война оказалась без славы, довольно позорно проиграна. Во время Первой мировой войны является икона Божьей Матери Песчанская. Она была в ставке, она была на передовой. Но государи ее опять же не показали. Матерь Божия является, а царь ее, ему никто не показал, ни из архиереев, ни из батюшек, ни из благочестивых каких-то людей свиты не нашлось. Икона сама по себе стоит на полу, в углу храма, как свидетельствует очевидец. А государь без нее решает свои проблемы. И вот последний, третий раз, уже в день отречения, непосредственно, говорится о том, что понятие державы, понятие православной империи единственного на земле православного царства. Это то, что удерживает мир от скорого и немедленного второго пришествия Христова. Человеки удержать сие не смогли. Тогда Пречистая Дева Мария берет в свои руки скипетр державы и говорит, есть Господь Вседержитель, Его же на коленях я держу. Есть Его воля, чтобы мир стоял, потому что если последняя империя падет, то и мира не будет. Что мы видим, когда державные в истории нашей эпизоды сходят на нет. Та же гражданская война в 18 году, по 22-му и прочее. Много маленьких государств, много маленьких церквей разного сектов и толка. Никакой власти, никакого порядка и сплошная экономическая, политическая и прочая разруха, разброд и шатание. Когда есть единая держава, в ней хотя бы можно наводить порядок и знать, где границы церкви, знать, что мы должны защищать, что мы должны считать своей Родиной, за что обязаны и кровь проливать, и что мы не должны давать легко врагу на растерзание. Матерь Божия этому научает. Она держит державу, она вздымает скипетр, и царская власть, хотя ее уже вроде бы нет в земном понимании, она все равно продолжается, и мир стоит. Эти соображения можно применить и к военно-политической ситуации нынешнего дня, и к любому другому соображению, которое прилично здесь говорить. Самая актуальная тема, кому молиться в дни обстояния, в дни потрясения державы, это, конечно, державные иконе Божией Матери, образу Пречистой, которая самим символом единения России, несомненно, является. Как и государь является символом единения России. Столица – Санкт-Петербург, летний отдых в Крыму, через Киев он проезжал, в Москве он венчался на царство. И, короче, разделить, вот, что это вот, царское, а что не царское, невозможно. Оно все царское. Вся держава, она принадлежит единому Богу, который даровал ее единому на земле своему представителю, православному помазаннику. И последним царем оказался тот, чье свержение мы сегодня вспоминаем, мученик, страстотерпец, государь Николай Александрович. Аминь.